Добрый день, это подкаст «Брессон молчит». Я Артём Лежепёков.
Олег Климов.
Евгений Петрячков.
И удалённо у нас...
Кто там у нас удалённый?
Илья Пилипенко.
Отлично. Сегодня мы попробуем говорить о теме «Фотография и время».
Я думаю, что, возможно, каждый участник понимает его по-своему, но я скажу, как мне кажется, я вижу здесь проблему. С моей точки зрения, для восприятия фотографии необходимо какое-то время, которое сейчас стремительно сокращается, потому что за внимание там, условного зрителя борется огромное количество факторов, которые, может быть, и раньше было много, вот сейчас мы спросим у Олега. Но сейчас фотография везде, в социальных сетях, реклама на улице. Собственно, любой экран – это потенциальная фотография изображения. Не вся это могут назвать фотографией, но в любом случае изображение. То есть помимо реального мира у нас еще есть какой-то такой второй мир изображений, и которые мы чаще всего, в которые мы не всматриваемся, а просто пролистываем. И, соответственно, во всем этом как-то живет фотография, но она теряет свою значимость, возможно, как раз потому, что ей не хватает времени для восприятия зрителя. Люди перестали ходить на выставки, непонятно почему, но все-таки, там, не знаю, открываешь какой-нибудь журнал «Чешское фото», по-моему, такое было, и там рассказывают про выставку, которую там посетило за полгода там чуть ли не 2 миллиона человек. Вот так.
Артём, я вот сразу хочу сказать, что люди не перестали ходить на выставки.
Вот хорошо.
Выставки перестали устраивать.
То есть это, ну, то есть это обратный эффект, да?
Ну, всегда есть причины и следствия.
Ну да, но... просто на выставку какого-нибудь Серова, например, в Москве, который все видели миллион раз, народ ломился с страшной силой, выстраивали очередь. Вопрос пиара. То есть если ты устроишь какую-то выставку и неправильно ее пиаришь, у тебя будет тоже 200 тысяч человек на этой выставке, и может быть даже и побольше.
Ну, то есть ты...
Второе, я что-то не очень понимаю, почему ты думаешь, что только сейчас фотография стала новой. В 70-х годах ее не меньше было. Вот вокруг обычного человека, обывателя, всегда были изображения какие-то. Поэтому мне не кажется, что это какая-то такая проблема, которая свойственна для нынешнего времени. И наоборот, сейчас появились гораздо... Ну, другие способы, скажем так, презентации фотографий, те же книжки, зины, ну, про это лучше Женя Петрачков скажет, занимается зиной, которые как раз требуются времени на то, чтобы эту фотографию посмотреть. Зин нужно взять в руки, пролистать, потратить какое-то время. То есть тебе по-другому ты его никак не посмотришь.
Ну, я вот сегодня наблюдал, нет, не сегодня, вчера, как Евгений Петрачков просматривает чужие зины. Это было меньше секунды на каждую страницу, когда он пролистывал их. Я не знаю, он был готов ли воспринимать, способен ли воспринять все фотографии, которые он посмотрел, так или иначе. Но, в принципе, это выглядело таким образом, что он просто пролистал все зины.
Ну, мы договаривались против Артёма играть.
Ну, это, в принципе, логика, ну, мне кажется, любого современного человека, но у него просто нет времени, слишком много задач.
Ну, об этом Артём думает, но я тоже не согласен с этим.
Ну, хорошо.
Если ты про меня говоришь, как я смотрел, я все-таки оцениваю не фотографию в зине, я оцениваю зин.
И поэтому ты так очень быстро смотришь.
Ну, да, это первое, что я смотрю на зин, а потом на фотографию, возможно, я остановлюсь, но мне важно, что сказано в рамках зина, а не в рамках там одной-трех фотографий. И если меня это заинтересует, ну, то есть все как обычно, как бы, если заинтересует, ты останавливаешься, если не заинтересует, это не значит, что это хорошо, плохо, просто это тебе интересно или нет. Вот все.
Как почувствовать в этот момент, что тебе интересно или нет? Ну, то есть,
это, блин,
это как раз вопрос времени. То есть ты вот, например, не знаю, ну, дай мне время в деревне, и передо мной будет висеть фотография. Если она висит у меня там, не знаю, в интернете, я ее пролистал быстро и неинтересно. А вот тут она висит на стене, и у тебя никаких отвлекающих факторов нет, и ты, оказывается, мне что-то начинаешь находить.
И это единственная фотография. Ты имеешь в виду?
Возможно, не единственное, там их может быть и много, но у тебя есть меньше раздражающих факторов.
Ну, я не знаю, насколько я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что время просмотра фотографии, ну, скажем, сейчас и, ну, условно говоря, 20 лет назад оно сократилось.
Ну, да.
Но я абсолютно с этим не согласен, потому что, в принципе, фотографии и зины, ну, зины тоже были, сам издаты были, в конце концов, какие-то. И, насколько я могу судить, раньше точно так же просматривали и зины, и фотографии, и книги, фотокниги, и еще что-то, что было, или просто фотографии. Окей, их не листали на компьютере, их смотрели вживую. Там отдельные отпечатки, они были сделаны на барите и так далее и тому подобное, но я не думаю, что им так много уделялось время, чтобы их просматривать. Ну, во-первых, потому что это иллюзия о том, что мы, как при всей моей любви к Александру Лапину, что мы рассматриваем фотографию, как раскладываем ее, там, смотрим сверху, там, слева направо, изучаем композицию, золотое сечение это или нет. А обыватель, зритель, скажем так, он смотрит фотографию на предмет, нравится она ему или нет. И он даже никогда не может объяснить, почему она ему нравится. Поэтому он просто просматривает и все, что-то его задевает, что-то его не задевает, что-то его зацепляет, что-то нет. Но и большинство...
Илья?
Я здесь, да, я слушаю. Да.
И большинство, в том числе фотографов, профессиональных и фоторедакторов, они таким же образом просматривают фотографии. Потому что, ну, отличие заключается только в том, что, скажем, там, фотограф, профессиональный фотограф, редактор, он может сказать, что почему, ответить на вопрос, мне нравится фотография эта, и почему нет, или почему она нравится другим зрителям. Но фотография это все-таки у меня даже вызывает сомнение, когда люди стоят перед, я не знаю, Джокондой в течение полчаса и выискивают там какие-то особые чувства, которые они получают непосредственно от уже давно неживого художника, и либо там они стоят часами, рассматривают черный квадрат. Но я считаю, что это не причина, как бы говорить о достоинствах этого произведения, там неважно, фотография это или картина. То есть хорошую картину мы очень часто можем просто пролистать, она нам понравилась, и все, без всяких объяснений причин. Ну, фотография, окей, картина немножко более сложная, и там другое чтение может быть. Но фотография, ну, в частности, там документальная фотография, очень просто определяется. Либо это форма, либо содержание, либо форма и содержание вместе, если там мы говорим о каком-то шедевре. Мне кажется, что так. И пролистать ее, ты просто, если ты насмотренный там человек, ты ее можешь очень быстро пролистать и понять. То есть я хочу сказать, что как бы это... На самом деле это не причина, быстро мы смотрим фотографии сейчас, это не главная причина, ну, как бы, кризиса фотографии. Быстро мы сейчас ее смотрим или не быстро? Окей, их много, как бы, и их раньше было не меньше. Я даже считаю, что если сейчас, как говорит Артем, что есть огромное количество фотографий, которые просто переполняют нас, это тоже не так. На самом деле, если там подходить более глубинно к этому вопросу, мы каждый день без камеры, без масс-медиа, без современных масс-медиа, там, технологий современных, мы каждый день видим картинку с помощью своих собственных глаз, мы ее фиксируем как-то, подсознательно в том числе, и это тоже картинка. То есть, почему мы так пренебрежительно с точки зрения Артема, может быть, относимся к фотографии? Потому что это и есть не что иное, как просто проекция реальности на наш мозг. Мы можем это воспринимать через картинку, мы можем это воспринимать просто глазами, наблюдая за жизнью, там, я не знаю, в автобусе, в отеле, там, в метро, еще где-то. То есть, для мозга, как для приемника, это то же самое, в принципе. Просто эта картинка жива, если мы наблюдаем это глазами, и она мертвая, если мы наблюдаем ее с помощью фотографии. И это уже как бы с помощью фотографии, это чья-то чужая проекция.
Ну, давай, Илья, говори.
Нет, у меня немножко в сторону вопрос. Если вы считаете, что времени для восприятия фотографии, в общем, вполне достаточно одной секунды, ну, с этим я соглашусь, это как мультик. Такой сразу эффект.
А вот я не соглашусь.
Это как иероглиф. Это как иероглиф. Ты просто видишь иероглиф, он сложный, но ты его видишь сразу.
Ну, ты сразу его прочитываешь, потом уже можешь отрефлексировать свои собственные ощущения, не знаю, там, знания и прочее.
Это послевкусие просто.
Да. Ну, достаточно секунды. Но мне кажется, заманчиво просто объяснить кризис фотографии именно этим. Но раз он не объясняется этим, тогда в чем же кризис фотографии, в чем же причина?
Ну, блин, об этом на самом деле сказано, что типа просто фотография перестала отвечать, ну, там, современным реальностям, условно говоря, та фотография, там, фотография-документ. Ну, то есть фотография расцвела, когда был расцвет индустриального общества, да, то есть, ну, сейчас постиндустриальное общество, и, наверное, фотография в этом плане, она не отвечает, именно та, которая отвечала индустриальному. В том плане, значит, сейчас, наверное, видео больше отвечает как постиндустриальному обществу.
А почему?
Интересно, почему, да?
Не совсем могу ответить на этот вопрос. Это догадки. Потому что пока сложно.
Ну, вам не кажется, что это опять вопрос темпа? Вопрос темпа течения времени.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что видео – это много фотографий подряд?
Нет, но это иной способ восприятия, но напрямую связан со временем. То есть фотография – это как будто бы ты листаешь, и ты этим можешь управлять, а видео, ну, ты все-таки должен включить play. То есть это, опять же, это, ну, как бы, вот, ну, что-то вот... Да.
Это скорее вопрос, ну, презентации этого видео. То есть для того, чтобы посмотреть видео, ты хочешь сказать, тебе нужно больше времени. Но...
Ну, скажем так, ты не узнаешь, что там есть, пока не нажмешь play и не потратишь время. Вот в чем разница. То есть это как конфета в обертке, да? Но ты ее должен развернуть и потратить.
Ну, на Фейсбуке ты сейчас можешь смотреть, не включая play. Ты, правда, не пользуешься Фейсбуком?
Ну, неважно, но тебе, ну, согласен, да, это, кстати, один из способов, да, ну, то есть заставить смотреть уже, когда оно проигрывает.
Мне кажется, это вообще принципиально иное, это не много фотографий выставленных в ряд, это, ну, совсем другое.
Не, я согласен, что это технически только так, а не логически, ну, не с точки зрения восприятия.
Ну, да, то есть тут... Видео передает время, а фотография как раз это передает какое-то мгновение. Но у тебя просто зафиксирована реальность на какой-то точке.
Ну, конечно, и... Конечно, и драматургия совершенно абсолютно разная, фотографии и видеопотоки.
Это... Надо обсудить, ну, типа, определиться с тем, мы говорим про кризис фотографии, а кризис он в чем?
Не, ну это то, как я задал, что время, возможно, время восприятия отчасти влияет на кризис. Я не утверждаю, что это единственная какая-то или там самая важная причина. Но с моей точки зрения, что, не знаю, современный там человек сталкивается с двумя реальностями. Реальная, ну, назовем ее условной.
С многими реальностями.
Не, подожди. Да, можно сказать с многими, но я говорю так более глобально. Условная реальная реальность, то есть это то, что нас окружает, то, что видит его глаза.
Действительность.
Типа. Ну, хорошо, да, действительность. И то, что он видит на экране монитора, там, неважно какого, там, телефона и так далее, то есть это какая-то опосредованная реальность, переработанная, но она, в принципе, в нашей жизни почти такая же реальная.
Виртуальная реальность, допустим.
То есть мы сейчас уже делим это внимание между двумя реальностями, как будто бы.
Но фотограф, любой фотограф, оператор, наверное, тоже, камерамен, в том числе, они или режиссер, они создают свою собственную реальность.
Mm-hmm.
Это факт.
Я сейчас говорю с точки зрения зрителя. Ну, то есть, я не понимаю, ну, например, раньше, да, ты мог смотреть фотографию в газете. Что, например, делал раньше я, будучи там, не знаю, у тебя есть изображение, ты открываешь книжку, ты смотришь изображение, ты не читаешь текст.
Ну, плохо, что не читаешь.
Нет, подожди, первое, что... Нет, ну, как бы это первая реакция, это посмотреть изображение. Сейчас, ну, ты скорее изображение, ну, они просто пролистываешь, ты... То есть у тебя, я согласен... Ну, сейчас, секунду. Что, может быть, для... Если ты, как бы, готов воспринимать фотографию, то тебе достаточно, там, секунды, чтобы понять, ну, или просто ее почувствовать. Но я не думаю, что такое простое пролистывание, оно вообще предполагает хоть какую-то попытку понимать. Вообще даже чувствовать. Это просто даже какая-то механика. Иная механика, это просто какие-то, ну, фантики, изображения, ты просто листаешь, они должны быть.
Это вопрос, типа, фотография, какую функцию несет фотография?
Нет, ну подожди, она, у тебя весь поток. Там могут быть хорошие, плохие, интересные, неинтересные, но ты как бы просто монотонно листаешь, и если ты как бы не готов смотреть их, то есть если ты готов смотреть, это ты уже себя как-то заставляешь, да? А ты представляешь, что он выливается на вот, обычного человека. Я не говорю сейчас про людей, которые как-то готовы это воспринимать, потому что они могут регулировать время.
Я не знаю, я как бы по себе сужу, конечно, но как я смотрю поток фотографий, не только фотографий, картинок, скажем так, да, потому что там не только фотографии.
Ну, проще сказать, картинок, да, на самом деле, изображение.
Или там имиджи. Ну, да, я их пролистываю там на скажем, если это какая-то социальная сеть, либо это просто даже если это выставка. Да, я их пролистываю, естественно, но точно так же я раньше делал с книгами, когда я смотрел книги, начинал. Точно так же, как люди, которые читают книги, они начинают смотреть не сначала, а с конца. Чем это закончилось, да? Да, этот роман или история. Но я, мне кажется, что проблема все-таки не в том, что мы стали меньше смотреть фотографии или больше. Я уверен, что даже наоборот, что мы гораздо больше смотрим фотографии, изображений, картины.
Возможно, это есть, да? Проблема.
Нет, я не думаю, что это есть проблема, потому что наш потенциал, ну, наш, скажем, наша голова и наши глаза, они огромные. Мы воспринимаем ежедневно огромное количество картинок, просто они подсознательные. Ну и потом возьмите весь, я не знаю, весь опыт фотографии, сколько там, я не знаю, 200 лет уже, да? И 200 лет фотография хочет стать искусством, но она до сих пор им не стала. То есть проблема заключается в том, что нам очень сложно в нашей голове, и как мы устроены, да? То есть как наше сознание, как наш мозг устроен, нам очень трудно отделить хорошее от плохого, потому что мы их получаем как раз миллионы. То есть, в принципе, мы можем сказать, то, что мы видим, это миллионы фотографий, даже не видео, это миллионы отпечатков, причем двухмерных отпечатков в нашем мозге.
Ну, в общем,
и как нам выделить из них искусство и как не искусство? Ну, потому что задача искусства – это уникальность.
Что при таком объеме и потоке очень сложно выделить, потому что конкуренция очень высока, да, за то же самое внимание. То есть это я вот к этому веду.
Кто сказал, что задача искусства уникальна? Здесь очень часто было опрометчиво кинуто, что фотография не искусство, что искусство – это уникальность.
Нет, подожди, я считаю, что это не утверждение, но как бы такая проблема явно есть, потому что… Сейчас по мне так, ну, мы сейчас просто идем в сторону, но там фотография заменяется чем угодно, либо опосредуется чем угодно, и в итоге уходит на второй план. Поэтому она не может стать искусством.
В смысле?
Да.
Это само по себе отдельная, конечно, тема.
Да, я поэтому не буду.
Искусство стоит, кем-то просто постучался из гроба.
Да, да. Я прям чувствую, как он сквозь меня тоже стучится.
Да.
Кто стучится?
Стейхен.
Я, наверное, прав, что мы действительно каждый момент времени сталкиваемся с миллионами изображений. Это изображение реальности, изображение кем-то созданное. И фотография тут не является чем-то уникальным. Поэтому вообще вопрос не во времени. Чего действительно, мне кажется, сейчас не хватает и о чем стоит сожалеть, или, может быть, как-то по возможности исправить эту ситуацию, это то, что люди перестали говорить о фотографии и перестали, ну, как-то рефлексировать на тему своего восприятия фотографии. Просто на самом деле фотография стала настолько обыденной частью жизни любого абсолютно человека.
Ну да, согласен.
Но просто фотография перестала быть избранностью, как искусство. Петрачков, конечно, против, но искусство – это все-таки избранность. И фотографии в том числе. Да, то есть у нас просто нет точки опоры. То есть мы не можем сказать, что такое хорошо и что такое плохо.
Вот для этого нужно время. Вот я к этому и веду. То есть проблема в том, что чтобы хотя бы определить, хорошо или плохо, ты не можешь это сделать за долю секунды, если ты уже как-то раньше для себя этот урок не прошел.
То есть... Мне кажется, что такое хорошо, что такое плохо, лучше в детском саду, а для восприятия фотографии, хорошая она или плохая, вообще не нужно никакого времени.
Да, я понял, о чем я говорю.
Фотография...
Ты хочешь сказать, это подсознательная вещь?
Ну, конечно.
Восприятие, да, это абсолютно подсознательное. Набор образов, которые там за свою жизнь получил.
Возможно, это влияет, конечно, там, не знаю, какая-то культурная среда, какой-то контекст воспитания и так далее. То, о чем мы с тобой когда-то говорили, про то, что если мы покажем одну фотографию, не знаю, эскимосу и жителю Лос-Анджелеса, для них они обратят на совершенно разные вещи, хотя фотография одна.
Да, это точно. Да, если показывать кому-то там Ленина или Сталина, людям, которые не знают, кто это такие, это будет совершенно другая фотография, правда?
Да, причем другое восприятие. Но эмоционально она может воздействовать, даже ты не знаешь, кто это такое, она может воздействовать на этого человека. За счет там композиции, не знаю, света и разных таких сугубо фотографических
приемов.
Ну, пример приемов и инструментов. Поэтому, ну, не нужно особо много времени. То, что мы действительно никак не определяем свое восприятие как зритель, то есть поскольку, ну, как мы все занимаемся фотографией, мы вроде как немножко в другой позиции, чем обычный зритель. Мы все время сейчас время наших разговоров говорим от лица как бы обычных зрителей, но при этом таковыми не являемся.
Ну да.
Но поэтому наши суждения тоже такие очень условные, на самом деле.
Ну да. Ну так вот, условный зритель, он, мне кажется, понимает все сразу. Раз. Но в отличие, там, например, нас или людей, которые гораздо больше времени посвящают фотографии, чем условный зритель, ну, ее там, изучение, осмысление, практики, у нас есть возможность поговорить, о чем конкретно нас что-то цепляет, а что-то не цепляет. Чем, как на нас фотография воздействует. Мы почему-то про это не говорим. Я не говорю сейчас, прям вот, нынешний наш разговор, а вообще в целом. То есть вот, чего не хватает, это как раз того, что делали в фотоклубах, насколько я могу судить, потому что я их, в общем-то, не застал.
В советских фотоклубах, ты имеешь в виду?
Да, когда приходили люди и вот смотрели, вот смотри, вот фотографии, и высказывали свои какие-то мнения. Это было, может быть, плохо, может быть, это ни к чему не вело, но, по крайней мере, вот это был как какой-то разговор вокруг фотографии, какой-то ее осмысление, на разных уровнях. Может быть, на самом... Ну, фотоклубы ходили не обычные люди.
Ну, Илья, послушай, я могу сказать, что еще, ну, не знаю, ну, не 5, но 6, 7, 8 лет назад очень активные были обсуждения и по поводу фотографии, и по поводу рынка фотографии, и по поводу роли фотографии в искусстве, инструмент это или самостоятельное искусство. То есть эти обсуждения все были. Проблема заключается в том, что это действительно перестало быть, да, перестали обсуждать, но почему-то сейчас.
Ну, в чем причина?
В чем причина?
Ну, подождите, я связываю с очень простой технологической вещью. Соцсеть еще не вошла в нашу жизнь так плотно. Соцсеть или вообще соцсеть. Да, то есть это как некий второй мир, который вот борется за наше внимание. И пока мы это не можем, ну, как бы это что-то новое. В принципе, это что-то новое.
Соцсети.
Подожди, но
соцсеть как это демонстрация фотографии. Как демонстрация фотографии.
Ну, в том числе демонстрация, да.
Ну, то есть я правильно понимаю, что ты... Хочу сказать, что все эти разговоры, которые раньше были как бы на поверхности доступны многим, ушли сейчас в соцсети.
Я не знаю, они растворились.
Нет, они в соцсетях их тоже нет, насколько я знаю, по крайней мере. Но в соцсетях обсуждение фотографий заключается лайк, дизлайк, все. Либо комментарий.
То есть, получается, констатируете так, что фотография перестала волновать людей. Это?
В какой-то степени, да. Ну, я это связываю со временем отчасти, да, то есть потому что, ну, что-то изменилось.
Время просмотра или время, в котором мы живем?
Я не знаю. То есть это более сложная вещь. То есть это вряд ли отделитесь. Время просмотра напрямую связано с временем, в котором мы живем, то есть в том числе и с технологическим прогрессом. Ну, с моей точки зрения. То есть все равно потенциально просмотр на бумаге... Давайте скажем так, я могу сказать про музыку. Я с первого раза новую музыку не воспринимаю.
Консерватор просто.
Нет, подожди, нет, это так работает мой мозг, я тупой, возможно. То есть я могу понять, стоит ли...
Любую музыку, неважно.
Нет, новая музыка требует для меня, чтобы я почувствовал, нравится она мне или нет, то есть второго прослушивания. То есть то, что называется, как бы более глубокого. То есть первоначально я воспринимаю почти все новое, как... Ну, я не знаю.
То есть все плохое.
Ну, не все плохое, но когда да, то есть вот в штыки, с опаской, вот. То есть со второго я могу понимать уже свои предпочтения. И это требует как минимум усилия, да, то есть второй раз послушать или не отказаться. Чаще всего я это делаю по той причине, что мне, допустим, кто-то сказал, это хорошо, например, то есть рекомендация. То есть это какие-то есть вещи, как триггеры, да?
Это так же, как кино. Если ты смотришь серьезное, хорошее кино, это всегда работает. Ты должен напрягаться, должен думать и так далее.
Ну, вот,
но есть масса фильмов, масса книг, которые ты просто читаешь и забываешь на завтра.
Ну, именно в этом контексте я говорю смотришь. Про время. Что фотография... То есть я говорю не изображение как таковое, фотография.
Тогда мы приходим к выводу, что да, типа это вот фотография, которая существует в соцсетях, которая быстро показывается, окей, это, но это не тот формат показа, то есть серьезной фотографии не хватает канала, ну типа канала
доставки.
Да, канала доставки.
Да, да, да.
То есть нужно. Ну, книги есть в конце концов, есть выставки.
Не появились книги, собственно, вот как раз.
Ты знаешь, я тоже могу сказать, 10 лет назад, когда мы в Роченко начинали зин, никто их не делал вообще. То есть это было удивительно, и никто, кстати, из студентов тоже не знал, что такое зин.
Ну,
то есть это было в каком? В 2010 году, да, 9 лет назад. Никто не знал, и не было такого массового явления. И преподаватели, когда мы начинали это делать, руководство, да, например, они очень сильно сомневались, что это нормальный путь. Они говорили, давайте будем печатать книги в типографии.
Не, ну не есть ли это как бы путь противодействия, да? То есть я тогда хорошо, то есть это опять же борьба за время. То есть таким образом, там, не знаю, авторы, которые считают, что ну, фотография достойна большего внимания, не знаю, ну, по разным причинам, то есть для того, чтобы их высказывание было услышано, пытаются находить другие ходы, чтобы взломать условно этот поток, ну как бы поток, да, потому что остановить немножко. То есть просто внедряясь, допустим, в реальный мир, да, там медизинов.
Я не знаю, но моя точка зрения, ну, мне кажется, по крайней мере, что эта ситуация с фотографией, это такая же ситуация, как, в общем, похожая ситуация, как с кино, в том числе, как с театром. Всегда будет аудитория, которая будет смотреть, ну, скажем так, авторское кино, да. Это всегда будет такая аудитория, которые хотят думать, которые хотят что-то еще. Но в кино это более, скажем так, стабильно, что ли, или более даже консервативно. То есть там есть очень четкое разделение, да. То есть, если ты хочешь Голливуд, окей, вот Голливуд. Если ты хочешь Филиппа Киркорова, вот, пожалуйста, Филипп Киркоров. Да, ну и в музыке в том числе. Но фотографии это нет, потому что фотография это инструмент, который как бы для всех. То есть он и для обывателя, который снимает селфи, да, себя там где-нибудь на каком-нибудь там канале там, или на каком-то водопаде. И этот инструмент там для социологического исследования, да, там для ученых в том числе, либо для, я не знаю, даже в том числе для физики, да, например.
Понятно, фото на паспорт.
То есть это, ну да, и фото на паспорт в том числе. То есть это как бы это инструмент для всех. И мы из инструмента для всех хотим сделать какое-то уникальное явление, но так не бывает.
Ну и так...
То есть я тоже могу, я снимаю, у меня есть iPhone, я снимаю селфи, я сказал, я тоже фотограф, и я буду прав.
И возникает
а вопрос. ты занимаешься социологией, изучаешься, учишься там всю жизнь в университете, и там защищают диссертации, и ты тоже социологический фотограф какой-то, да? И вот говоришь, я вот типа крут. А чем ты крут? Ты снимаешь, нажимаешь на iPhone ту же самую кнопку, ты делаешь то же самое, и мои фотографии нравятся больше людям, чем твои, когда ты там снимаешь, там, я не знаю, прыщи на, я не знаю, на лице какого-то человека и говоришь, что он там чем-то там болен, потому что у него там какие-то проблемы в обществе. Ну, неважно, я сейчас говорю не ерунду, но тем не менее. Поэтому отношение легкости не к результату, а к инструменту. И фотография – это очень легкий инструмент. И в чем отличие времени, скажем там, не знаю, 40 лет назад, 50 лет назад, и сейчас это в технологиях. 50 лет назад, там, ну, я имею в виду 20 век, да, рассвет фотографии. Все общества, я имею в виду, все относились к фотографии как, это все-таки трудно. Да, это большая камера, нужно там пленки уметь проявлять, там, красная комната, туда-сюда. То сейчас нет, отношение такое. То есть это отношение зрителя не к фотографии, а к способу, к инструменту. Это стал легкий инструмент. То есть мы все, в конце концов, все люди научились читать книги.
А писатели не перевелись.
Ну, писателя, да, поэтому
но
я...
Это, как бы... Ну, что-то писать-то тоже могут многие, то есть это мы тоже этим пользуемся ежедневно.
Ну, писать могут многие, но писатели-то все-таки по-прежнему небольшое количество тех,
которые... Да, возникает просто...
Да, просто есть правила, и у фотографии нет правил.
Но
в литературе есть правила?
Да нет, какие там тоже. Там тоже ты условные правила, которые ты...
На самом деле, в литературе тоже есть масса примеров, когда правила придумывают. Есть масса авторов, которые эти правила придумали заново.
Ну, понятно, но все-таки понятно, да, но это более академическая вещь все-таки. Я имею в виду литературу, чем фотографию.
Не согласен.
Мне кажется, что вы просто сводите фотографию техническому приему. То есть фотография не заканчивается простотой приема.
Ну, да.
Но фотография есть что-то больше. То есть, ну да, окей, каждый может фотографировать что-то.
Не, ну из фотографий больше делает автор.
Вот и возникает вопрос логичный. А кого мы называем фотографом?
Да, кого мы называем фотографом?
Кто такой фотограф? Что делает фотограф?
Не мы же не называем его писателем, да? Ну, они сами себя называют фотохудожниками, конечно.
Ну нет.
Ну вот мы здесь приходим к молодости, просто к молодости фотографии к таковой. Ну, то есть мы не созрели к тому, чтобы как-то это влезть. То есть в литературе, там, в живописи мы как-то более или менее... Хотя сейчас, по-моему, все тоже так.
Да, по-моему, как раз сейчас и есть процесс, время, когда созревает.
Человек называет себя писателем, так он не является. Он будет просто графоман.
Это... Блогером, например.
Ну, блогер это, мне кажется, нечто...
Не, ну это та же самая категория разделения в журналистике.
Ну, скажем так, формально тот же самый инструмент.
Формально тот же самый инструмент, да, это написание слов, букв.
Просто инструмент, и тот, который там, инструмент писателя тоже довольно простой. Берет ручку и пишет, и садится за
это. Все могут писать. Ну, здесь теперь все могут снимать, и это как бы хорошо, все, с этим договорились.
Хорошо, да, но это не делает фотографию, то есть это не ущерб фотографии, вот.
Вот,
с этим я согласен.
Да, это не ущерб фотографии, но тем не менее мы должны пережить это время, как мы говорим, когда этим пользуются все. И мы не можем сказать, что мы просто не можем, ну нет, скажем так, у нас точки опоры, благодаря которой мы можем доказать, что это хорошо и что это плохо, как в детском саду, да? Мы не можем доказать это. Мы не можем сказать, в принципе, никогда уже, почему эта фотография лучше этой или наоборот. Это просто, ну как сказать, мы можем назвать это вкусовщиной, да, мы можем назвать это предпочтениями и так далее и тому подобное, но у нас нет единой точки опоры.
А у писателей?
В одной фотографии видеть, условно говоря, там, автора, можем определить, кто снял.
Это точно. Это если мы можем определить автора.
Критерий главный, если есть автор. И мне кажется, кризис не в том, что фотографии мы меньше смотрим, или там меньше выставок, или нет в фотографических журналах, как действительно нет. А как раз в том, что это же не совсем с фотографией связано.
Ну, по большому счету, да.
Нет, никто не высказывается, нет людей, которые готовы высказаться, нет автора.
Ну, ты знаешь, я... Ты знаешь, Илья, я недавно разговаривал, ну, не как недавно, достаточно давно уже, год назад примерно, с одним известным фотографом в интернете. Я не буду просто говорить, как его зовут.
А это точно он был, может быть, это...
Да, да. Ну, вот, и он мне просто спрашивает, говорит, Олег, ну почему я так известный в интернете, меня так все любят, но почему вы все меня не уважаете, фотографы? Почему я хуже, чем вы, фотограф? Но я ему просто сказал, потому что ты врешь. Ну, потому что этого не бывает. Ну, поэтому мы так относимся к этому. Ну, я не хочу сказать, что ты хороший фотограф или плохой, но ты вот такой, который ты есть. Но мне это не нравится, кому-то еще это тоже, видимо, не нравится. Но это нравится большинству. Ну, значит, ты победил.
Но мы говорим сейчас о какой-то элитарности фактически.
Да, и точно, мы говорим о элитарности какой-то. Потому что, ну, я не знаю, как у здесь присутствующих, но все-таки я думаю, у меня какая-то есть точка опоры. Может быть, она не очень надежная там для. Не, может быть, она не достаточно авторитетная для. Илья, ты здесь?
Да.
Может быть, она достаточно авторитетная для всех остальных, но для меня это точка опоры все-таки. И если я говорю там, типа, фотография по большому счету, то, конечно, я всегда думаю, окей. То есть у меня есть точка опоры. Я тогда должен говорить о фотографии вообще. Но если я смотрю это в соцсетях, и где там мой товарищ снял селфи с самим собой, там, или просто дурачится, то я, соответственно, к этому так отношусь. Но если этот человек сделал выставку, если этот человек делает выставку, делает книгу, там, я не знаю, делает даже зин, значит, я думаю, что это, вот для этого человека, автора, именно такая фотография является точкой опоры. И она мне не нравится, например. Ну, или наоборот, нравится. То есть это как бы...
А как тут быть с самоопределением автора?
У меня возникает вопрос, ты оцениваешь фотографию, но не оцениваешь автора.
Нет, я всегда оцениваю прежде всего автора. Если я узнаю автора по его фотографиям, я считаю, что автор состоялся. Но, к сожалению, сейчас это делать все труднее и труднее. То есть это...
А с чем это связано?
Ну, я думаю, что это много авторов, во-первых, стало. Ну,
то есть много.
Много, да.
То есть Илья говорит как раз об отсутствии авторов, а ты говоришь,
самозванцев, да.
Нет, просто вот возникает.
Нет, давайте не будем ставить просто самозванец.
Самозванец не в плохом смысле. Типа я вот считаю, что я автор, но почему-то кто-то не считает это. Я в этом плане.
Не, ну смотри, я, например, смотрю какие-то, ну, даже новости, да, скажем, новости, где сейчас очень модный формат. В масс-медиа делать, вот там делают репортаж, да, хотя это назвать репортажем, по-моему, просто оскорбление репортажа, ну, в классическом смысле этого слова. Человек берет, я не знаю, телефон, камеру, идет на улицу, снимает все подряд и пишет потом там комментарии, ставит 20 фотографий с одного события, не очень важного, и каждая фотография подписана какой-то хренью. Хотя есть очень четкое правило, как подписывать фотографии, что, где, когда, без всяких там эмоций. Вот, это называется репортаж. Большинство, возьмите Ленту.ру, возьмите даже Медузу и так далее. Если они используют фотографа, не журналиста, я имею в виду, а фотожурналист, то вот такая хрень. Это не называется репортажем. Это все подряд. Если ты снимаешь хороший репортаж, там не может быть 20 приличных фотографий. Это просто бред. Все подряд. И это нам показывают, это нам навязывают. Я считаю, что это плохой вкус просто.
Ты говоришь о размытии вкуса?
В принципе, да. Нет, ты говоришь скорее о деградации СМИ просто.
Это отдельный, отдельный разговор по поводу масс-медиа. Конечно, проблема заключается еще и в том, она, безусловно, связана, что сейчас нет востребованности качественных фотографий масс-медиа. Это тоже связано с рынком непосредственно. Потому что можно купить фотографию за 5 баксов, можно купить фотографию за 5 тысяч долларов. Естественно, масс-медиа выбирает за 5. И оно выбирает за 5 долларов, потому что это удовлетворяет публику. Какой спрос, такое предложение. И таким образом получается, что первое, это не способствует развитию фотографии, фотожурналистики в частности, или документальной фотографии, потому что документальная фотография всегда жила за счет масс-медиа, и сейчас этого нет больше. Это во-первых, и во-вторых, это портит вкус просто. Вкус, мы не воспитываем больше вкус у зрителя. То есть мы просто ему говорим, что для вас достаточно, если корреспондент снимет на свой старый iPhone для вас изображение там чего-то. И этого достаточно действительно, они довольны. Например, посмотрите, Magnum агентство, которое пыталось снять казнь Саддама Хусейна. Они сделали все для того, чтобы это сделать. И кто снял казнь Саддама Хусейна? Чиновник на iPhone. Эти фотографии известны до сих пор. Да, конечно. Он снял плохо, но это был чиновник, а не Томас Дворжик.
Тогда получается, что мы не можем, в принципе, опять же, вопрос плохо-хорошо не так важен для зрителя, и вот это все он цепляет. То есть он это смотрит, это цепляет вот это.
Да, его цепляет, его цепляет порнография тоже.
Согласен, хорошо. Но она, то есть это, знаешь, она цепляет этих, если ты на все находишь, рано или поздно ты устаешь от всего, то есть она перестает цеплять. Так как,
тут мы опять же говорим, то, о чем ты говоришь, это мы просто говорим о том, что фотография перестала нести функцию переносчика информации. Вот и все.
Нет, она несет информацию, она по-прежнему передает.
Фотография
потеряла форму, свою эстетику потеряла, это правда. Она потеряла ее за счет.
Как она может потерять? Это невозможно.
Как это невозможно?
Имеешь в виду глаза к зрителю, то есть он зритель не понимает. То есть я тоже, природно она не может потерять.
Природно нет, но зритель все-таки.
Она просто потеряла свое влияние на масс-медиа. Тех же СМИ допустимо публиковать те фотографии, о которых сейчас Олег говорил, то говорит о том, что фотография не придает такое большое значение, как передавала.
Скажем так, ее какой-то художественной стороне или ее многозначности формы и так далее, да? Ты это имеешь в виду?
В общем, да. Там никто не поймет сейчас в любой редакции Юджина Смита, который снимал месяцами, годами одну тему. А это не нужно никому. Это не значит, что не нужно это снимать. Сейчас же такое уникальное время, когда если тебе не устраивает СМИ, то можно сделать свое СМИ.
Да, но мы говорим о рынке все-таки. Есть какие-то объективные причины, которые способствуют развитию чего-то. Да? Если у науки нет денег, то наука не будет развиваться. И у фотографии, в частности, у документальной фотографии, это всегда был источник дохода, это в отличие от арт-фотографии, например, там сложнее все, гораздо сложнее, чем документальные фотографии, это были масс-медиа, и сейчас это закончилось, и неспроста появилось такое, направление, как арт-док, да, когда документальная фотография просто пришла в пространство арт-фотографии и стала отнимать ее, гранты, различного рода продажи фотографий и так далее. То есть это мы можем говорить, да, мы можем заниматься альтруизмом и снимать, как Юджин Смит годами, но есть объективные причины, в частности, это рынок фотографии, в том числе и масс-медиа рынок, и его больше не существует для развития фотографии, с моей точки зрения.
Но, возможно, существует для развития автора, то есть у автора очень мало, возможности на самом деле передать какую-то свою мысль. И словно нет мало очень каналов. То есть у тебя есть очень доступный канал, такой в общем названии интернет, от соцсетей до собственного сайта, до еще чего-то. Но по большому счету он опирается в некую стенку, с моей точки зрения. То есть все возможно, он может сделать все, что угодно, но что делать дальше,
никто понятно. Не смотрит.
То есть, возможно, это некий кризис, который может вести к какому-то его преодоление. То есть сам себе кризис это не так плохо, потому что заставляет ну, что-то делать. А, там.
Документальная фотография выживет, либо совсем погибнет.
Но я не знаю, мы можем ли говорить здесь только про документальный, мы можем говорить и про арт. То есть, как бы все равно с точки зрения изображения на конкретного там простого человека воздействует одинаково по вниманию, и то, и другое, и более того, он даже про это не думает.
У арт-фотографии всегда было свое пространство, и это было действительно избранное пространство, это галереи, музеи и так далее и тому подобное. Другое дело, что документальная фотография, как Диана Арбуш, например, она становилась арт-фотографией рано или поздно. Вот. Но, как бы, я сейчас говорю о каких-то базовых вещах, что ли, да, то есть, если человек там занимается документальной фотографией, то у него всегда есть канал, как выживать, да, фотограф. То есть он продал свою фотографию в масс-медиа, он может за счет этого как-то жить. Но сейчас такой возможности больше нет. То есть нет институции, например, фриланс-фотографа больше. Просто ее нет. Он просто не способен больше выживать за те гонорары, которые сейчас платят. Не только в России, я имею в виду, вообще в мире. То есть это как бы серьезный кризис, мировой кризис фотографии.
А вам не кажется, что вообще деление на арт и документальную сейчас вообще неуместно? То есть поэтому мы видим в роли там фотожурналиста какого-нибудь арт-фотографа, и это все как бы...
Ну, я согласен, что с точки зрения зрителя это все давно смешалось.
Но,
если можно еще что-то
делить. Да, но принципы в любом случае остаются, ну, по крайней мере, в документальной фотографии и в масс-медиа. То есть ты не можешь... Да, есть, конечно, это спорный вопрос там с использованием там фотошопа и фильтров и так далее, но принципы все-таки остаются. Я вообще сторонник того, что я считаю, что документальная фотография неудачно назвать, а авторская фотография просто. Автор так считает. И, естественно, изначально это...
Согласен. Да. То есть это проблема все-таки терминологии.
Да, и это проблема терминологии. Ну, тогда... И автор должен просто... Если ты снимаешь события, то автор фотографии должен отвечать за то, что не редакция, да? Недорогая редакция. И дорогая редакция тоже не должна говорить, что вот, если это фотография, значит, это объективно, да, как говорят на Первом канале, значит, это правда. Это нифига не правда, потому что каждый фотограф знает, что он... правду не снимает, что он снимает то, что как он думает, как он видит, и потом еще редактор выбирает у него, да, ну, что. То есть это очень условная вещь, конечно.
Проблема в том, что не каждый фотограф это знает.
Сейчас большинство фотожурналистов все равно они приваливают, сваливают там 5 гигабайт с репортажа, редактор выбирает то, что хочет. И я считаю это вообще преступлением, когда преступлением против авторства, когда фотограф. О, преступлением, ну, я не знаю, непрофессионально это. Когда фотограф сваривает 5 гигабайт редактору, и редактор делает с этим все, что хочет. Я из, я не знаю, с 1 гигабайта тебе сделаю 2 абсолютно противоположных репортажа одного автора.
Да, это очевидно.
Возможно. То есть у вас нет авторской точки зрения, хотя там подписано имя автора, не имя редактора и не имя издателя, а автора. Поэтому я скажу, что вот такой-то автор, мудак, могу сказать. А он скажет мне, это не я. И он тоже будет прав. Это редактор.
Ну, немножко все-таки в сторону отошли.
Нет, ну как, мы отошли, может быть, тема-то широкая. Я ее задал с точки зрения зрителя, но мы сейчас на нее, наверное, смотрим с точки зрения времени и современности. Да? То есть тогда мы приходим к некоторой проблеме, что зритель, ну как мне кажется, в том числе не может разобраться в череде изображений, потому что...
Он вряд ли хочет разбираться.
Нет, он не хочет. То есть у него, в принципе, как бы это не его задача.
Мы с другой стороны смотрим фотографию.
Просто. Нет, но он как бы это не его задача, он просто выйдет в поток. Но в том числе проблема есть на другом конце, что, правда, я с этим тоже согласен, что автора в целом не существует, потому что он не высказывается. То есть по разным причинам, но в силу того, что... Ну, так устроена индустрия, я не знаю. Либо он не чувствует, что он может сказать, что он как бы... Он, чаще всего, там, не знаю, современный фотограф чувствует, я так думаю, себя больше винтиком каким-то и пытается встроиться в какую-то систему, а не говорить там от себя что-либо. Ну, то есть, вот я могу как и автор. Хочу. Ну, как автор. Да. Тем более инструментарий доступен просто и как бы вообще тебе не надо годами учиться... самому методу.
Ну да, но есть проблема еще демонстрации. Если ты покажешь...
Вот об этом речь.
Да. Если ты покажешь свои фотографии на Фейсбуке, это одно. И если ты покажешь свои фотографии, я не знаю, ну, там, условно говоря, на сайте Guardian, например, это другое, или там на сайте даже Медуза. Это...
Вот, вопрос в том, что есть автор, и, допустим, есть ему что сказать, но хорошо. Как сказать ему так, чтобы его услышали? Да, то есть как?
Я не знаю. Ну, то есть, это, боюсь, что это проблема борьбы авторов с некой индустрией, которая сложилась. Ну, то есть, очевидно, мне так кажется, потому что...
Ну, с системой, по большому счету.
Ну, да.
Я не знаю, скажем, на исходе там 20 века, там, в начале 21-го, все-таки это была... Были, все говорили о форматах, то есть, был какой-то формат, там, информационный формат, там, документальный формат, там, гламурный формат, там, еще какой-то формат.
И это, эти форматы как бы отвечали делению фотографий. Но сейчас, да, мы не можем говорить про эти форматы.
Сейчас их не существует. Да. Сейчас вполне себе гламурный репортаж возможен на каком-то серьезном, не знаю, масс-медиа, там, которые раньше никогда этим не занимались.
Наоборот, это же возможно.
Что-что?
Я, ну, говорю, что и наоборот тоже возможно. В каком-нибудь, не знаю, модном журнале может быть серьезный
социальный репортаж.
Ну,
и,
да.
Кстати.
Да, кстати, но да. Ну, Esquire, но... кстати, Esquire иногда это делал, по крайней мере, в начале 2000-х, ну, русский Esquire, например.
Угу.
Но...
Esquire
все-таки это не совсем гламурный журнал, не совсем глянцевый журнал, конечно, мне кажется, это все-таки... Все-таки немножко отличается там от того же, я не знаю, Мари Клей там, или гламура.
Слушай, подводя итоги, мы к чему пришли? К тому, что, в общем-то, авторы никуда не делись, о чем я говорил выше, о чем настаивал, что авторов стало меньше. Они есть, но просто у них нет каналов доступа к зрителю. И в этом и есть кризис. А время тут вообще ни при чем.
Ну, кризис в системе, да. И, то есть не только как бы авторы, система формирует и авторов, и как бы
и зрителей.
И зрителей, то есть позволяет авторам высказываться. Соответственно, те, которые существуют, они не могут высказываться, и, собственно, система сама не производит авторов. То есть кризис в системе, это, то есть 100%.
По мне, так время очень даже при чем, потому что, собственно говоря, канал — это как, ну, встраивание в поток времени. То есть соцсеть — это большой кусок времени, который там тратится, но в итоге автор там теряется. А есть альтернативные форматы, пускай это там книга, печатная фотография, выставка.
Зин,
как бы какие-то, да, печатные форматы, выставочные форматы. Что сделать такого, чтобы потратить время зрителя на вот это? То есть это, я почему говорю, то есть для меня время — это как, это некая разменная монета, то есть... Если ты привлекаешь зрителя, то ты отнимаешь у него время. То есть оплатишь своим временем. Да.
Да, если время – деньги, тогда у нас просто нет рынка, поэтому нет денег.
Ну, а почему нет рынка? Ну, то есть, почему как бы... То есть, в чем то проблема, что человек, ну, не хочет платить
товар,
своим
временем? Потому что товар обесценен, поэтому у нас нет рынка. Он стоит 3 копейки.
А может, потому что его много, и не разобрать?
Ну, может быть, потому что много тоже, да.
Нет, если, может быть, просто... проблема в том, что, ну, зритель стал еще менее опытен. То есть, несмотря на то, что все фотографов появилось много, то есть, но фактически каждый почти может стать фотографом, ну, при желании просто, то есть назвать себя фотографом, да. Но зрителям вообще... То есть, зритель более элитарная вещь сейчас, чем фотограф. Можно повернуть вот так.
Ну да.
Но потому что это требует каких-то усилий, даже больших.
Да никаких усилий нет. Посмотрел и все.
Да нет, ну нет. Ну посмотрел и все, ну пролистал. Ты смотришь Инстаграм, ты и зритель.
Ну
да?
Ты и стал зрителем.
Ну нет.
Просто мы все валим в одну кучу. Фотографии из Инстаграма, фотографии документальные, которые.
Не, а как мы можем, Илья, как мы можем не валить в одну кучу, если это куча?
Ну, то есть для зрителя это один черт. То есть он не должен, он не разбирается, он не должен, в принципе, разбираться. Он может потратить на это время, может не потратить.
Это просто как бы очевидно совершенно. Ну, давай посмотрим Инстаграм известной балерины. И сколько у нее подписчиков. И давай посмотрим Инстаграм там известного, там, не знаю, фотографа. Сколько у него подписчиков. Ну, если мы говорим о формате сейчас Инстаграм, да, или там Фейсбук, или там еще что-то. Ну, это очевидно.
Про соцсети говорим, мы говорим про фотографию.
Ну, да. Нет, но соцсети – это метод демонстрации фотографий в том числе, и прежде всего фотографии. И Инстаграм – это только фотографии, на самом деле. Это самое, я считаю, что это самая большая обида фотографа – Инстаграм.
Ну, мне кажется, Инстаграм – это все-таки не демонстрация фотографий, это просто реклама. Ну, то есть...
Самого себя?
Ну, то есть да. Чего угодно, товаров и прочее, это соцсеть для рекламы, да, то есть посредством там изображения, но это не говорит про фотографию ровным счетом
ничего. Ну, окей, это сейчас, но раньше это было по-другому.
Ну, мы раньше говорим про сейчас, ну, что сейчас, то нет, есть ну, фактически...
Ну, Инстаграм, они очень развивались немножко в другом направлении.
Ты говоришь это с точки зрения, ну, скорее себя, но я не знаю, я такой молодой человек. Что я вижу? Ну, вот я подрастаю с телефоном, например.
Ну, телефон.
Ну, правда. Сейчас я расту с телефоном, да, у меня есть вот этот экран, который я наблюдаю.
Стареешь с телефоном.
Стареешь с телефоном, да.
Ну, то есть, ну, ты же не понимаешь, фотография, не фотография, что такая терминология. У тебя любое изображение – это фотография. Это, в принципе, один и тот же, ну, то есть, название, оно одинаковое. А как тебе с этим разобраться? То есть, это…
Окей, это очень легко, поток, легко дальше двигается, дальше 3D-симуляция реальности, и ты не очень понимаешь, где фотография, а где 3D-симуляция, ну то есть и все. То есть о чем мы говорим-то, что такое фотография или как бы что такое изображение? То есть как то, как понимает
изображение? Нет, я согласен, что это, ну, наверное, вопрос в терминах, но что делать зрителю? То есть мы как бы, то есть мы предполагаем, что фотография, ну, хорошая фотография, условно, да, как искусство, она все-таки предназначена, вообще она предназначена для зрителя, это второй вопрос. Либо она предназначена только для автора. То есть, она, в принципе, наверное, теоретически какое-то и долгое время, особенно в жизни автора, может быть предназначена только для автора, а зрители ее, возможно, увидят после смерти фотографа, возможно, не увидят, и всякая такая история. Собственно, живопись это проходила.
Ну, знаете, вся эта... Алло, Илья, извини.
Да, говори, говори.
Знаете, эта вся ситуация напоминает мне похороны Слюсарева. Извините, да, но когда Лапин выступал там, он сказал, по-моему, совершенно такую гениальную вещь, прощаясь со Слюсаревым. Он сказал, что ушло то время, когда мы, я недословно сейчас говорю, снимали фотографию друг для друга и показывали ее друг другу. Это время беззаветно ушло, и до свидания, дорогой наш Слюсарев. И я считаю, что эта ситуация немножко сейчас напоминает похороны Слюсарева, потому что мы больше не снимаем фотографии друг для друга и, в общем-то, не показываем их друг другу. Мы снимаем фотографии для какого-то зрителя абстрактного, который существует где-то в виртуальной реальности, и мы ждем от него критики, аплодисментов, еще чего-то, лайков. Ну, нет, точнее, мы ждем критики, аплодисментов, может быть, но получаем только лайки или дизлайки. И, по-моему, все-таки это время, как бы, ну, несмотря на то, что оно интересное, несмотря на то, что это новые технологии, которые бесспорно ведут к какому-то развитию, но это время должно закончиться, потому что рано или поздно, потому что должны быть какие-то не знаю, атрибуты, когда мы опять будем снимать друг для друга и показывать друг другу фотографии. Конечно, это Лапин имел в виду там другое время, закрытое общество, Советский Союз. Но сейчас, может быть, у нас тоже общество закрыто, но благодаря другим силам. Ну, то есть у нас нет к ним доступа, скажем так.
Кризис скорее в другом, это кризис общества. То есть это фотография просто, это, ну, как бы, проблема фотографии, общества, это проблема... более глубокого кризиса.
Мне кажется, вот на этом, что мы не снимаем друг для друга, стоит закончить, потому что это правда такая мысль, к которой мы все как-то подходили, а Олег в конце выразил. Мы действительно не снимаем друг для друга, мы действительно ждем каких-то какого-то отзыва от мира, известного нам, но при этом ничего не делаем. Как бы по-настоящему, вот прям открыто, без задачи понравиться. Мне кажется еще, что есть сейчас при всем этом, при всей неприятности и всех сложностях и какой-то абстрактности времени, в котором мы сейчас живем, какой-то аморфности, есть прекрасное качество его. Нам всем, ну, каждому из нас, или до каждого из нас, нет никому никакого дела. И это, мне кажется, можно использовать на полную катушку. Пока нет. Пока мы свободны, пока мы никому не принадлежим, пока наши фотографии, кроме нас самих, никому и наших друзей, если действительно так может произойти, никому не нужны, то мы можем делать все, что хотим. А вообще делать все, что хочешь, это, мне кажется, само по себе награда. Круче, чем любые лайки и отзывы и так далее.
Хочется что-то оптимистичное сказать.
Ну, это довольно оптимистично.
Да, ну, мне хочется как-то... Да, это оптимистично, конечно.
Я полностью его поддерживаю.
Нет, я тоже это поддерживаю, но хочется как-то так это... Просто прочувствовать оптимистично, но пока достаточно сложно, на самом деле. Ну, мне так кажется, потому что, правда, человек сейчас как-то окружен какими-то, не знаю, симулякрами вообще всего-всего, и он просто на них реагирует, и все, вот это прям сложно. То есть сложно определиться вообще, кто ты, что ты, зачем ты. Ну, вообще в самых разных областях, по большому счету. То есть это правда отсутствие точки опоры, это как бы кризис почти везде.
Переходное время.
Что? Это переходное время, да.
Когда-нибудь оно закончится? Когда-нибудь оно закончится?
Да, рано или поздно, да.
Закончится все.
Ну, если это оптимистичная точка, то ладно. То есть мы все-таки про переходное время, видишь, все-таки пришли к тому, с чего начали.
Определили, да, что время переходное.
Спасибо,
Илья, да. Слушай, ну, на самом деле это хорошая идея, если мы делаем такого рода подкасты, например, мы можем продолжать, но я считаю, что Артема нужно уволить из модераторов.
О, я согласен.
А назначит тебя. Ну, вот по какой причине. Потому что ты отсутствуешь.
Драться с тобой не получится.
Физически отсутствуешь, я имею в виду, да? И это выглядит, ну нет, дело даже не в этом. Это выглядит очень смешно, потому что ты присутствуешь все-таки в виде айфона, который лежит на пустой пачке
шоколада.
Давайте поговорим, хорошо.
И ты нас тоже воспринимаешь как из другой реальности. И поэтому это более справедливо, если ты просто у нас лежит здесь вот такой странный телефон, который задает нам вопросы и пытается нас каким-то образом разводить. Что думаешь, Артём?
Не, ну это, в принципе, это да, как это немножко внешнее. То есть,
то есть нам трудно общаться друг с другом, во-первых, втроем в реальности. Но, по-моему, нам достаточно любопытно общаться с телефоном, который даже не светится. Ну, что-то там говорить.
Мне кажется, что вот это опять некоторая проблема, да?
Да, это некоторая проблема, но это работает.
Это то, о чем говорит. Это, то есть, мы сейчас разговариваем, условно говоря, с симуляцией человека, и нас это устраивает, и мы радуемся.
А когда если мы
друг с другом мы не можем.
Нет,
да?
Подожди, когда мы перебрасываем подобные же схемы на фотографию, для нас это становится кризисом и проблемой.
Ты знаешь, я сегодня Артём меня заставил два раза съездить домой, забрать два диктофона. Один я привез старый, потом я привез более новый. В итоге у нас здесь лежат эти сломанные диктофоны, да? Но мы разговариваем с телефоном.
Нет, ну один-то.
Потому что телефон нам отвечает, в отличие от диктофона, да?